Сегодняшняя проповедь является продолжением недавно начатого цикла «Духовная зрелость». В нем прозвучали проповеди «Сколько вам лет?», где мы озадачились, желая поставить себе точный духовный возраст во свете возможных вариантов, которые открыты в Священном Писании. И затем вторая проповедь называлась «Рождение свыше». Это то, с чего начинается духовная жизнь. И вот сегодня проповедь номер три – «Духовные младенцы». Духовные младенцы. Человек родился от Духа, от воды, родился от Бога, родился свыше, обрел новый статус, обрел Бога внутри своего естества, стал причастником божеского естества. И вот теперь он начинает свой новый путь. После рождения он становится духовным младенцем. И наша проповедь сегодня посвящена исследованию того, как описано состояние духовных младенцев, что от них ожидается, каковы характеристики вот этого чудного-чудного периода в духовном опыте, в духовном росте, в духовном развитии. Скажите, те из вас в особенности, кто был мамой или папой, воспитывая маленькое существо, вот то самое, пищащие, кричащие и так далее. Скажите, какая главная задача у малыша? Сверхзадача его жизни. Вырасти. Абсолютно верно. Почти все в унисон говорят. Вырасти. Раз родился, теперь расти. Самая главная задача, базовая задача у любого новорожденного – расти, расти. И вот, коль скоро Священное Писание говорит о духовной жизни категориями известных нам явлений, таких как рождение и потом младенчество, мы можем провести целый ряд удивительных параллелей в отношении взаимосвязи между младенцами обыкновенными и младенцами духовными. Итак, скажите… Скажите, как растет младенец? Видите, два разных ответа. Кто-то говорит «быстро», кто-то говорит «постепенно». Ну, в зависимости от того, это ваш или нет, да? То есть, как у нас говорят, чужие дети быстро растут, да? А свои, свои. Вот статистика. Рост малыша после рождения происходит по определенным закономерностям. Наиболее интенсивно малыш растет в первые три месяца своей жизни. Вытягиваясь в среднем на 3 сантиметра ежемесячно. Ежемесячно на 3 сантиметра. С третьего по шестой месяц малыш прибавляет по 2,5 сантиметра каждый месяц. Представляете, если бы мы все так росли. С 6 по 9 месяц ребенок растет медленнее, и у него 1,5-2 сантиметра ежемесячно. Но, тем не менее, это огромные скорости, темпы. С 10 месяцев по 12 месяцев до года по сантиметру в месяц. Таким образом, за год малыш вырастает в среднем на 25 сантиметров. Представляете? 25 сантиметров. И в годик его рост, опять же, в среднем около 75 сантиметров в годик. Так вот, чтобы вот так вот расти, причем так вот стремительно, что нужно делать младенцу, чтобы достичь этой задачи нелегкой? Есть надо, кушать надо, пищу принимать. Вижу, у нас очень опытные и мамы, и папы в зале. Спасибо. Теперь давайте посмотрим, как малыш ест и сколько он веса набирает в результате. Вот за этот же срок. Как правило, в первую неделю жизни, масса тела может немного уменьшиться, где-то на 5-10% от общей массы тела. Почему? Потому что жидкости много у новорожденного, жидкость покидает тело. Потом он приучается теперь получать пищу уже не через пуповину, как раньше, безболезненно и без труда, а теперь надо работать. Ротовая полость задействована, желудочно-кишечный тракт, он начинает привыкать к бактериям, к вздутиям и извержениям и так далее, и так далее. Потому поначалу, где-то вот за первую неделю, немножечко масса теряется, но потом, когда вот уже график кормления устанавливается, в течение первого месяца малыш растет в среднем на 20 граммов в день. Каждый день второго месяца добавляет к массе тела 30 граммов в течение второго месяца. К четырем месяцам вес ребенка удваивается. Ну, допустим, родился 3 килограмма, через 4 месяца будет сколько? 6, в два раза больше. А к году утраивается. Представляете, если бы кто-нибудь из нас за год в 3 раза тяжелее стал. Это страшное дело. То есть, иными словами, младенец настолько интенсивно растет в плане вот того, что он вытягивается, и в плане того, что вес его растет, что это ни на что не похоже больше во всей жизни человека. Младенец должен расти. Чтобы расти, он должен питаться. И питаться сколько раз в день? Ну, каждые 3 часа. Так нас учили, да, в роддоме в былые времена. Каждые 3 часа. Ну, 24 на 3 день получается сколько? Ну, у всех по-разному. У каких-то мам всего 2 раза, у каких-то 12 раз в сутки, да. Но факт тот, что он ест, 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 ест и ест. Ребенок в течение первого года растет и ест. Вот его базовая задача. Он растет и он ест. Зная это, давайте посмотрим, как эти две главные темы проецируются на духовный опыт духовного младенца. Я приглашаю вас открыть в Слове Божьем в первом послании Петра, во 2 главе, стихи 2 и 3. 1 Петра, 2 глава, стихи 2 и 3. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасении, ибо вы вкусили, что благ Господь». Вот в нескольких словах задача новорожденного младенца. Давайте посмотрим еще раз на текст. Что ему надо делать, какая у него цель, чтобы возрасти, чтобы вырасти, а для этого надо питаться. То же самое, что происходит с младенцами в материальном мире, происходит и должно по Божьему замыслу происходить с духовными младенцами. Возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него вырасти вам, чтобы вы выросли. Задача – вырасти, а способ достижения этой задачи – питаться. И вот мне сразу же вспоминается живая картина. Ребеночек в течение первого своего года где-то, опять у разных мам по-разному, ну, скажем, где-то в районе 6 месяцев начинает пробовать всякую разную иную пищу. Мама натерла там, допустим, какое-нибудь яблочко, чуть-чуть, да, чтобы не было извержений, да, вот, и дает ему ложечкой в ротик. В нашем семейном архиве есть эти памятные видеозаписи, где ребенок в первый раз пробует что-то новое. Скажите, какая часто реакция происходит в результате? Естественно. Выплевывает. То есть вы ему такое сладенькое, насыщенное витаминами, перетертое, все готовенькое, вроде как раз, и все, все, все везде кругом. И бывает так у некоторых малышей, что задачей всей семьи становится накормить. Кто-то здесь бренчалку держит, кто-то там это самое перевоплощается в какое-то животное, кто-то что-то танцует, кто-то что-то делает, и в это время мама или папа там, или кто угодно, старается накормить. То есть очень часто приходится наблюдать такую картину. Младенец выплевывает пищу. Ему кажется, что это невкусно. Ну, что может быть вкуснее материнского молока, правда? Он бы всю жизнь питался. И 3 годика, и 5, и 7, и 12, да, и 21. Что может быть лучше? И все. И так это стресс большой, да, вместо того, чтобы через, так сказать, пуповину, как это называется, капельницей, да, теперь он должен сам работать. Это уже проблема. Но, а теперь еще нужно привыкать к разным видам, к странной пище. Вы не поверите, что народ ест в разных странах. И они думают, что это для малыша самая лучшая пища, а он противится часто. Так вот, хочу обратить ваше внимание на одно очень важное слово в этом стихе. Первое послание Петра, 2 глава, 2 стих. Глагол. Найдите, пожалуйста. Давайте посмотрим снова на экран. 1 Петра, 2 глава, 2 стих. Какой глагол? Возлюбите. Возлюбите. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Возлюбите. Чтобы питаться, необходимо сотрудничество кормильца и вскармливаемого. Чтобы питаться вот уже родившемуся человечку, недостаточно просто в него каким-то вот таким механическим образом вливать или загружать пищу. Он должен сотрудничать. Он должен именно полюбить. Ему необходимо принимать участие, глотать, чуть позже жевать, снабжать слюной получаемую пищу, чтобы ферменты уже готовили эту пищу к дальнейшему перевариванию в желудке и так далее. Человек должен возлюбить духовную пищу, чтобы духовно расти. Что значит «возлюбите»? Давайте посмотрим, как в иных переводах передается этот глагол. Перевод Кулакова говорит «тянитесь». Тянитесь вот к этой духовной пище. Перевод Кассиана говорит «возжелайте». Возжелайте. И тот же самый перевод, перевод «Живой поток» и перевод Российского библейского общества, современные переводы говорят «жаждайте». И в оригинале используется глагол, который в действительности передает именно вот такое, вот что у вас самое-самое-самое любимое из располагаемого на столе? Какая пища у вас самая-самая вот любимая? У кого что есть? У кого-то борщ. Еще? Голубцы. Шашлык у кого-то, да? Ну и такие тоже есть, да, в народе Божьем. Так, у кого какой-нибудь оливье там, да? Оливье, как звучит, да? То есть, вот если у вас есть любимая пища, то вы не просто рассуждаете по дороге домой, сейчас приду, организм устал, нужно запас калорий пополнить, да? Придется мне как-то вот уже жевать, придется как-то глотать, придется как-то это дело переваривать, нет? Если там в холодильнике вас ждет борщ, или голубцы, или шашлык, или оливье, или любое другое любимое блюдо, то что у вас внутри? Вот как раз у вас внутри тот греческий глагол, который использует здесь апостол Петр. А именно... Это глагол «эпипотео». «Эпипотео» – вот то, что у нас переведено «возлюбите», «тянитесь», «возжелайте», «жаждайте». Послушайте, как он передается в русском переводе в послании апостола Павла к филиппийцам во 2 главе, 26 стихе. Филиппийцам 2 глава, 26 стих говорит, «потому что он сильно желал, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни». Вот это вот состояние, когда человеку очень нравится эта пища, и он, как говорится, весь рабочий день представлял себе, как он вот на тарелочку разместит, и как уже все заранее внутри будет подготовлено, и слюнки потекут, и он насладится. Вот что означает этот глагол. Сильно желал. Вот какая у нас задача. Чтобы расти духовному младенцу, он должен полюбить Слово Божье. Не просто есть для того, чтобы не умереть. Не просто понимаю, что это важно, и это таки важно, правда? Если не кормить младенца, умрет. Гарантированно. То есть есть просто, чтобы не умереть, принимать пищу, чтобы не умереть, это уже достойная цель. Но Библия большую задачу перед нами ставит. Возлюбите. Вот так вот, как очень такое притягательное для вас любимое лакомное блюдо. Возлюбите. И как же возлюбить? Вот вспоминайте того младенца, которому в ротовую полость разместили, а он выплевывает. Ему не нравится. Как вы можете полюбить то, что вам не нравится? Есть ли среди нас те, кто наслаждается авокадо? Есть? Поднимите руку. Авокадо. С чем вот вы авокадо едите? Кто-то просто так, да? Кто-то с чесноком, кто-то с майонезом, кто-то вот в разных видах. Теперь вопрос, а есть ли те, кто ненавидит авокадо, вкус авокадо? Поднимите руку. Есть, конечно, естественно. Вот теперь я обращаюсь к тем, кто ненавидит авокадо. Или вы представьте себе какую-то любую другую пищу, которую вы ненавидите. Я помню, когда был маленьким, мама меня учила, что голубцы очень полезные. И я не прочь бы их есть, но капуста, в которую они завернуты, в которую вот настоящая вкусная завернута, она у меня в горле застревала и вызывала рвотный рефлекс. То есть я вроде бы послушный ребенок, и понимаю, что это важно, и что это традиция отцов, и так далее, и так далее, и так далее. И что клетчатка там, и все, что ты хочешь. Но вот капуста, вот когда она у меня вот в районе горла, так сказать, оказывалась, то происходило отторжение. Как вы можете заставить себя полюбить то, что вам не нравится? Библия говорит, Господь через апостола Петра говорит, возлюбите. Но есть те, которым не нравится Библию вкушать. Не нравится, неинтересно. Какие-то родословия, какие-то жертвы, какие-то странные истории. Непонятно что, к чему, где начало, где конец, нет хронологии. Не нравится, не нравится. Как можно полюбить то, что не нравится? Что говорит Священное Писание в этом отрывочке 2 Петра? Мы возвращаемся к нашему исходному тексту. Второе послание Петра, вернее, первое послание Петра, 2 глава, стихи 2 и 3. 1 Петра, 2 глава, 2 и 3 стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». И дальше какое слово? 3 стих. Посмотрим на 3 стих. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Полюбите, потому что вы распробовали, вы вкусили. Вы знаете, если возвращаться к авокадо, я помню, когда я впервые с ним столкнулся в своей жизни. Это было в Москве, я приехал в гости к своей сестре. И вот они меня угостили авокадо. Вы знаете, я так, естественно, постарался никого не обидеть, но я внутри подумал, какая гадость, какая гадость. Это хуже мыла. Вот. И то есть у меня, ну никак душа вот не тянулась к этому зеленому веществу. Да. А теперь я в действительности наслаждаюсь авокадо. Я могу, как говорится, есть его и на завтрак, и на обед, и на ужин, если бы трижды в день питался. Ну, а так только два раза в день. Я могу питаться им, и мне это нравится. Есть один способ. Скажите, почему одни народы любят одно, а другие другое? Почему для украинца это вкусно, а для австралийца вот это вкусно? Почему? Простой процесс, правда? Привыкание. Вот и все. Ему вкусно, потому что его рецепторы много раз тренировались. Вот это считать вкусным. Вот и все. Вкусно не потому, что есть какой-то универсальный кодекс или какой-то барометр, или какая-то шкала, по которой какая-то пища вкусная, другая невкусная. Нет. Вкусно исключительно в силу привычки. Исключительно в силу привычки. Благая весть, дорогие, заключается в том, что вкусовые рецепторы обучаемы. Вот когда люди, желающие поправить свое здоровье, отправляются, например, в институт Веймара здесь, в Калифорнии, в Соединенных Штатах Америки, их там начинают кормить в действительности полезной, здоровой пищей, они первую неделю плюются со страшной силой. Оно ими не соленое, и не перченое, и какое-то безвкусное, какое-то что-то полусырое там и так далее. То есть в первый раз многие говорят, лучше я буду голодать, чем что попало есть, как в известном четверостишье, да? И вот все, ну не идет, ну настолько отвратительное. Но потом проходит время, появляется голод, а раз, снова на завтрак предлагают вкусную, здоровую пищу. Ну, это, думаю, это те, кто организовывает, думают, что вкусно, а на самом деле она безвкусная, она отвратительная, да? Но чудо заключается в том, что к концу третьей недели человек ест эту пищу и наслаждается ей. Он впервые в жизни начинает понимать и ощущать, что значит вкус огурца без всего остального. Или капусты, или редиски, или чего-нибудь еще. За три недели человек перестраивает восприятие своих вкусовых рецепторов. Потому, дорогие, чтобы полюбить Слово Божье, что необходимо делать? Необходимо им питаться. И чем больше ты питаешься Словом Божьим на регулярной основе, на завтрак, обед и ужин, если брать стандартную схему, чем больше ты его вкушаешь, ты вкушаешь благо, которое Господь дает, ты вкушаешь самого Господа, потому что Он и есть это Слово. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Он и есть Слово, Бог и Его Слово тождественны. Вы можете возлюбить, говорит апостол Петр. Почему? Потому что вы вкусили, вы распробовали, и теперь вам это нравится. Необходимо сформировать вкус. Если человек, если ребеночка кормят нездоровой пищей, он вырастет, любя нездоровую пищу. И когда вы ему будете предлагать то, что в действительности полезно, он будет нос воротить. И наоборот, если ребеночка с детства учат питаться правильно, то ему очень и очень все будет нравиться. Итак, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, потому что вы вкусили, вы распробовали. Дорогие, питайтесь Словом Божьим постоянно, постоянно, всегда. Читайте, изучайте. Читайте, например, быстро, за 72 часа, всю Библию от Бытия до Откровения. Берите какую-то одну тему и исследуйте ее во всем Священном Писании. Изучайте ее хронологически, как угодно, исследуя три стиха в рамках законченного абзаца, и вот вникая, сравнивая переводы и прочее, прочее. Как бы это ни происходило, питайтесь, и тогда появляется радость, тогда появляется огромное удовольствие. И человек с нетерпением ждет, когда все остальные дела закончатся, чтобы можно было главным заняться, самым сладостным – чтением и изучением Слова Божьего. Питайтесь Священным Писанием, и вы обязательно полюбите его. И потому идеал, который вот представлен в Священном Писании, можно описать такими словами. Это книга «Псалтирь», 118 глава. В этой 118 главе воспевается Слово Божье. Его красота, его глубина, его благодатность – это ода Слову Божию, Священному Писанию. И вот в 118-м псалме есть несколько отрывочков, которые я хотел бы прочитать сегодня именно в контексте нашей темы. Давайте 97 стих посмотрим. Псалом 118, стих 97. Сказано: «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем». Вот это цель – полюбить. 47 и 48 стих чуть ранее. 118 глава книги Псалтирь, 47 и 48. «Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбила. Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих». Чтобы возвращаться к Слову Божию раз за разом и наслаждаться этим, получать удовольствие от этого, необходимо в этом постоянно пребывать. И вот какая цель. Вот какая цель. Послание апостола Павла к Галатам, 4 глава, 9 стих. Галатам 4, 9. 4 глава, 9 стих говорит. Секундочку. Девятнадцатый стих. «Дети мои», то есть Галатам 4:19, «дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Так для чего рождается духовный младенец, согласно этому стиху? Смотрите, для чего рождается духовный младенец? Чтобы изобразился в нем Христос. Вот это цель. Чтобы изобразился в нем Христос. Ну, давайте современные переводы посмотрим, может быть, будет понятнее. Перевод Кулакова говорит, «покуда не будет воссоздан в вас образ Христов». Или перевод РБО, Российского библейского общества, «пока вы не станете подобием Христа». Вот это цель любого рожденного свыше – уподобиться Христу, воссоздать образ Божий в себе. В оригинале вот то, что у нас переведено глаголом «изобразиться», по-гречески «морфоо», «морфоо», дословно «формировать, придавать вид». Вот какая цель. То есть ребеночек рождается для того, чтобы быть похожим на своего родителя. Всякий рожденный от Бога похож на Бога. И это достигается благодаря тому, что в ребеночке есть генетическая информация. Помните, чем Бог родил нас? Предыдущая проповедь. «Восхотев, родил нас словом истины». Да? И вот в результате того, что в человеке, в его грешном естестве слово истины начинает свою преобразовывающую работу, он, пройдя внутриутробный процесс развития, рождается. И он рождается с той целью, чтобы генетическая информация, Слово Божие, истины Божьи, чтобы она в нем морфоо сформировалась, чтобы воплотилась, чтобы реализовалась, покуда не будет воссоздан в вас образ Христов. Скажите, что нужно, чтобы, скажем, один человек стал похожим на другого? Если мы говорим вот опять в категориях рождения от родителей. Номер один. Нужно физически родиться, во-первых. Да? На кого дети похожи? На папу и маму, на биологических родителей, да? На биологических бабушку и дедушку, на тех, кто в этом роду. То есть необходимо, во-первых, родиться. Без этого подобием Христа не станешь. Но родиться недостаточно. Да? Мы наследуем вот наследственные признаки и внешний вид своих родителей, своих предков, но этого недостаточно. Необходимо теперь это ДНК кормить. Этот генетический материал необходимо кормить, чтобы вот та программа, которая заложена в этот генетический код, чтобы она развернулась, чтобы она продемонстрировалась, чтобы она воплотилась, чтобы она реализовалась, чтобы она стала реальностью. Потому человек родился свыше, и он теперь должен питаться, усиленно питаться, чтобы расти, чтобы в нем сформировался образ Божий. Итак, чтобы на кого-то быть похожим, необходимо от него родиться, а для того, чтобы эта генетическая информация проявилась, необходимо постоянно питаться. Если не питаться, то не будет подобия. При всех хороших генетических данных. Если не питаться, то человек умрет. То же самое, дорогие, верно в отношении духовного мира. Человек, радующийся своему рождению свыше, только лишь начал путь. он теперь должен усиленно питаться. Питание дает возможность проявиться генетической информации, и результатом будет богоподобие, чтобы сформировался в вас Христос, который, сказано, человек обновляется по образу создавшего его. Послание в Ефес, 4 глава. Итак, задача ясна, задача проиллюстрирована. Будете питаться? Сколько? Сколько? Непрерывно. Много, да? Что ваша задача расти, расти как можно больше, достичь как можно больших высот в плане возраста Христова. И вот, согласившись с этим, приняв это, я надеюсь, получив дополнительную мотивацию для этого, теперь несколько предостережений. Несколько предостережений. Первое. Есть такое явление в мире, как недоедание. Или хуже того, голод. Голод. И все вы видели эти страшные, ужасающие фотографии младенцев со вздутыми животами, с ребрами, которые торчат сквозь кожу. То есть кожа до кости, и существо умирает, потому что нет пищи. Нет пищи. И, конечно, так, как правило, всякий раз вот хватает за сердце, это трогает. Но, к великому сожалению, то же самое происходит со многими духовными младенцами. Они родились, церковь отпраздновала, а дальше питания нет. Питания нет. И они усыхают, они потихонечку умирают. И если не кормиться, то обязательно умрут. В духовном контексте это означает духовный рахитизм. Допустим, они не умерли, ладно, худо-бедно какими-то отбросами там питались, да? И вырос ребеночек. Но он мог бы быть, как говорится, 1,95 м, а тут еле, как говорится, 1,50 м, да, дотягивается. Мог бы быть плечистым и крепким, как в том стихотворении, а он ходит, как говорится, как трость, колеблемая ветром, да, и худой, и горбатый, там, и так далее, и так далее. Не развился, потому что не было здорового питания, не было полноценного питания, не было достаточно пищи. Вот это происходит с духовными младенцами. Смотрите, как апостол Павел об этом пишет в послании в Ефес в 4 главе. Ефесянам 4 глава, стихи 13 и 14. 13 и 14. Вот это наша цель. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Вот это наша цель. Вырасти и стать подобным Иисусу Христу. Это вот то, в кого мы должны возрасти. А вот теперь, смотрите, что бывает, если этого не происходит. 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Так что происходит, если духовно не питаться? По тексту. Какая альтернатива? Если духовно не расти, а питание возможно только, вернее, рост возможен только благодаря питанию, то тогда вот что будет. Будете колеблющимися, будете, апостол Павел говорит, увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. И это серьезнейшая и серьезнейшая проблема. Очень-очень многие, ну, знаете, вот как только если какая-то ересь появилась, повеяла как какой-то ересью, как говорится, в этом регионе, уже точно можно сказать, кто будет первый. Знаете такое явление? Да. И вот они заболевают, вот они заболевают этой новой идеей, и им кажется, что вот это и есть так называемая истина для последнего времени, вот это от Бога, вот это вот новый рост и так далее. Проходит время, новая ересь ветром принесена, они впереди. Почему? Не могут разобраться. Они слабы духовно, они не в состоянии различить правое от левого. Они, их чувства навыкам не приучены к развлечению добра и зла. Они плохо накормлены, и в результате сформировались в слабенькое, беззащитное существо. Первая опасность – это недоедание, которое приводит к духовному рахитизму. И это, к сожалению, очень частое явление. Потому, чтобы этого не произошло, дорогие духовные младенцы и все прочие, питайтесь постоянно, как можно больше, в разном формате, разные книги, разными способами, постоянно питайтесь. Без этого любой маломальский грамотный специалист по обольщению уведет вас из Церкви Божьей. Все. Представит вам там 3,5 стиха Священного Писания, выдернутых из контекста и расставленных, как ему хочется. И человек скажет: «О, вот это да!» И таких, к сожалению, в христианстве очень-очень много. Питайтесь, чтобы вы знали, как различать. Второе предостережение, вторая опасность. Итак, первое, какая у нас? Недоедание. Вторая – неусвоение. Неусвоение. Давайте посмотрим на послание к Евреям, 4 главу, 2 стих. Евреям 4:2. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Итак, человек может быть и насыщен, и перенасыщен информацией, что касается Слова Божьего. Да? Сказано, нам оно возвещено, как и тем. Кстати, что возвещено? Некоторые из вас правильно ответили. Вот как перевод Кассиана предлагает. «Ибо Евангелие нам было проповедано, как и им». А им это кому? Каков контекст здесь? Что перед этим в 3 главе описано? Израильский народ, вышедший из Египта, кости которых полегли в пустыне. Представляете? Дословно оригинал говорит, что Евангелие нам возвещено, как и тем, кто умер в пустыне. Но проблема была в том, что это слово у них, я читаю дальше Кассиана, «Ибо Евангелие нам было проповедано, как и им, но не пошло им на пользу слово слышанное, не соединившееся с верою у слышавших». То есть вот если человек не сделает эту пищу своей, если, говоря опять языком аналогии, он не пережует внимательно, сколько раз, на каждый из зубов, сколько раз, ну, у кого сколько, у кого-то даже 32, да, вот на каждый зуб, так нас учили в детстве, нужно внимательно переживать, усвоить, соединить с собою, да, еще раз, необходимо, чтобы это слово было растворено, то есть чтобы оно впиталось, чтобы оно стало частью организма. Вот тогда принесет пользу. Но часто бывает так, что человек слышит и читает, но не принимает верою. Не принимает верою, и потому пользы нет, не принесло им пользы. А что значит принимать верою, дорогие? Это означает задавать вопрос, что это слово говорит для меня лично. Вот как этот вот отрывочек, обличающий, там, не знаю, Ахава ли, или Манасию, или кого угодно, что он мне говорит? Нет ли во мне Ахава, нет ли во мне Манасии? То есть ты задаешь практического свойства вопрос, что это значит для меня? То есть ты именно вот, есть такой в английском языке такой термин internalize, делаешь это частью своего внутреннего, делаешь его частью самого себя. Вот это вот цель. Когда читаешь Священное Писание, не просто собираешь информацию, говоришь: «Господи, что ты этим хочешь сказать мне?» Вот тогда ты перемешиваешь его верою с самим собой, со своим естеством. Итак, первое предостережение, первая проблема – недоедание, распространенная беда. Второе – неусвоение. Третье. Мы вскользь уже всего этого касались, но я хочу выделить. Что означает, как бы вы на русский язык перевели такую крылатую фразу в Америке, как junk food? Junk food. Неполезная пища. Такой, как говорится, graceful translation, да, такой вот, ну, мягкий перевод. Junk food. Ну, дословно, пища-мусор. Junk – это мусор. Да? Junk food – это пища-мусор. Вот, дословно. Так вот, если питаться неполезной пищей, если питаться неполезным, то в результате что произойдет? Соответствующим образом сформируется и вот этот вот духовный человек. Вот что говорит апостол Петр в том же самом втором стихе, который мы уже неоднократно читали сегодня. Давайте снова вернемся. 1 Петра, 2 глава, 2 стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите что? Чистое словесное молоко». То есть питаться нужно из какого магазина? Кто-то говорит Trader Joe's, кто-то говорит PCC, да? Кто-то говорит Whole Foods. Ну, на худой конец там какой-нибудь QFC, да, Quality Food Center, там и так далее. Условно говоря. Но задача заключается в том, чтобы питаться именно здоровой, питательной, органической и так далее, натуральной во всех отношениях пищи. То есть, возлюбите чистое словесное молоко. И вот как эта фраза передается в современных переводах. Перевод РБО, Российского библейского общества, говорит «цельного духовного молока». Здорово, да? Чем цельное молоко отличается от иного? Ну да. То есть у нас как это здесь в Америке именуется? Whole milk, именно цельное. Хотя, наверное, можно сомневаться, что оно такие цельное. Ну, неважно. Потом есть какое? Обезжиренное, там сколько, 2%. Потом есть fat-free. Вообще благодати, да? То есть цельное духовное молоко. Дальше, это перевод РБО, Кулаков говорит, стремитесь к настоящему духовному молоку. К великому сожалению, то, что во многих кругах называется проповедью, или богословием, или Словом Божьим, есть не что иное, как junk food. К великому сожалению. То, что люди воспринимают за чистую монету, на самом деле по качеству Слово Божье содержит, ну, может быть, 15%, в лучших случаях 29%. Бывает и лучше. То есть нужно удостоверяться, дорогие, что то, что мы вкушаем в духовном отношении, это есть то цельное, есть то настоящее, есть то подлинное. Сейчас, благодаря интернету, чем только народ не питается. Как говорится, ну, это просто страшно. Это просто страшно. Люди часами зависают на всяких каналах, на всевозможных сайтах, где слушать нечего. Где, вот как предупреждал Господь, будут искать учителей, которые льстили бы слуху. Где никакой пищи духовной, которая бы вела к росту, к тому, чтобы приучаться к более твердой пище, нет. Но приятно. Или вот держит в тонусе, да? Или какая-нибудь еще другая причина. Дорогие, будьте внимательны. Все испытывайте. Мы в Центре Духовного Просвещения и в целом Церковь Адвентистов Седьмого Дня по всему лицу земли не накладывает запретов на то, чтобы ее члены знакомились вот со всякой информацией. Но мы призываем. Все испытывайте и хорошего держите. Именно все испытывайте, проверяйте, так ли это, в действительности ли это правда. Потому возлюбите именно чистое словесное молоко. Деяния апостолов, 17 глава, 11 стих, содержит известный хрестоматийный пример в этом отношении, в качестве именно образца, именно идеала. Деяния 17, 11 говорит: «Здешние были благомысленнее фессалоникских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Итак, что делать надо? Услышали проповедь, даже самую вдохновляющую, даже самую красноречивую, даже просмотренную миллион раз услышали, и потом что делаем? Проверяем, точно ли это так. Точно ли это так? Потому третья проблема – это junk food. Это вот именно некачественная пища. Проверяйте, дорогие, самостоятельно, с этой ли кафедры что-то звучит, с любой другой кафедры. Проверяйте, обосновано ли это Словом Божьим. Обосновано ли. Не питайтесь суррогатом. Не питайтесь эрзацем. Питайтесь настоящим Словом Божьим. Его много. Оно очень глубоко хватит на ваш век. И последнее предостережение – это проблема соответствия пищи возрасту. Пищи возрасту. В первом послании апостола Павла к Коринфянам в 3 главе первые два стиха содержат такие слова. 1 Коринфянам, 3 глава, первые два стиха. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Первое предостережение касательно соответствия пищи возрасту направлено воспитателям. Правда, здорово звучит? Воспитателям. Тем, которые как раз вот ответственны за питание духовных младенцев. Апостол Павел говорит, я не мог вам рассказывать то, что мог бы рассказать. Почему? Потому что вы были еще младенцы, вам еще нельзя. Вам только молоко можно давать, твердая пища повредит. Иисус Христос об этом говорил так, Евангелие от Иоанна, 16 глава, 12 стих, Иоанна 16, 12. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Я обращаюсь сейчас к тем, кто недавно начал для себя открывать новые измерения Священного Писания вот здесь, в нашей церкви. И вас радует глубина Слова Божия, красота, гармония и польза в практической жизни. У вас есть искушение рассказывать духовным младенцам, которых вы знаете по другим своим каналам, и пытаться кормить их твердой пищей. То есть у тех, кто вот обнаруживает для себя то, что, оказывается, есть новые горизонты, и Библия настолько много всего интересного содержит, у них часто вот в этом пылу, в этом горении, в этой радости о Слове Божьем есть искушение пытаться твердой пищей кормить тех, кто еще только духовный младенец. Будьте осторожны, дорогие, помните, что надо задать вопрос, а выдержит ли желудочек у духовного младенца? То есть выдержит ли? Вначале, как мы младенцев приучаем к новой пище? По чуть-чуть. Медленно, в 6 месяцев это, в 9 это, в годик вот это, и так далее, и так далее. То есть как-то сопрягайте, дорогие воспитатели. Мы призваны благовествовать, мы призваны рассказывать, но в особенности те, кто учит, а мы к этому все призваны, кто благовествует, в особенности те, кто делает это, вот, ну, знаете, что называется, в профессиональном качестве, не все можно человеку сказать, потому что это ему может повредить. Потому планируйте, составьте рацион, не знаю, на 3 месяца, на полгода, на год. Задайте вопрос, по силам ли это, переварит ли он или нет. Это предостережение воспитателям. Теперь предостережение младенцам о соотношении возраста и пищи. И опять мы вскользь это упоминали. Послание к Евреям, 5 глава, с 11 стиха. Евреям, 5 глава, с 11 стиха. «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Пока сделаем паузу. Апостол говорит о том, что пища должна соответствовать чему? Возрасту. Младенцам молоко, чем более зрелым становится духовный человек, тем более твердую пищу принимает. Так вот, предостережение всем нам. Он говорит, вы, судя по времени, уже должны быть твердейшую пищу воспринимать, а вам снова молоко подавай. Потому, вот помните тот образ ребеночка, которому уже год, потом 3, потом 12, потом 21, а он все у мамы молочком питается. Вот не допустите этого в своей жизни. Не топчитесь на месте. Да, вы познали основы, слава Богу, рад за вас. Идите дальше. В Библии столько много еще надо изучить. Столько многого, к сожалению, еще погребено под руинами Средневековья, когда произошло отступление христианской церкви. И мы до сих пор еще возвращаемся к Слову Божию, до сих пор продолжаем оценивать свои традиции, задавать вопрос, а есть ли обоснование библейское тому, во что я верю, и что я считал для себя незыблемым. Обязательно, дорогие, задавайте эти вопросы. То есть, соответствует ли мой рацион духовный, тематика вопросов, над которыми я размышляю, моему стажу в Господе? Вам давным-давно, говорит апостол, надо бы твердой пищей питаться. Потому что надо делать? Расширять рацион. Расширяйте рацион, обязательно. Если вам раньше, скажем, пророческие книги казались вообще тайны за семью печатями, потихонечку начинайте их читать. Расширяйте, чтобы вы во всех разделах Священного Писания чувствовали себя комфортно, чтобы вы знали хотя бы базу. Расширяйте рацион, растите. Давайте проверим себя. Что апостол называет молоком в духовном отношении? 6 глава, послание к евреям, мы прочитаем первые два стиха. 6 глава, первые два стиха. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». В оригинале – к зрелости, то есть чтобы стать взрослым человеком. «И не станем снова полагать основание». И вот идет перечисление молока. Что это такое? Что такое духовное молоко? Что такое начатки учения Христова? «Обращению от мертвых дел и вере в Бога». «Учение о крещениях». Водное, духовное. О возложении рук. О воскресении мертвых. И о суде вечном. Это все что? Это молоко. То есть это изучается, это усваивается на первых порах духовного опыта. И все, к этому больше мы не возвращаемся. Мы это должны знать, как говорится, как дважды два – четыре. И дальше третий стих очень интересен. «И это сделаем, если Бог позволит». Что сделаем? Вот что сделаем. «Оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Потому, если вдруг у вас эти вопросы не проработаны, если вы не знаете, что такое водное крещение, какая разница между духовным крещением и какие возложения рук бывают и так далее, и так далее. Вот эти вот все базовые вопросы. Дорогие, добро пожаловать в пасторский класс. 13 уроков по основам веры. У вас будет надлежащее основание. И потом растите дальше. Не останавливайтесь, никогда не останавливайтесь. Потому что если человек одним и тем же питается всю жизнь, не расширяет, он застрял на уровне, ну, допустим, не молочко, но кефирчик уже пьет, да, уже йогуртичек, уже, слава Богу, получше. Нет, надо дальше идти, дальше. Твердую пищу, ее очень много. Об этом надлежало бы нам говорить много, говорит апостол Павел, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособными слышать. Итак, наша тема сегодня называется как? Духовные младенцы. Какова задача духовных младенцев? Расти, чтобы достичь этой цели, необходимо постоянно питаться. Да благословит вас Господь на духовный рост. Аминь.